Клерамбо решил еще раз повидать Перотена. Несмотря на грустное чувство жалости, оставленное в нем последним свиданием, он теперь лучше понимал ироническое и осторожное отношение к миру старого ученого. Если у него не осталось теперь большого уважения к характеру Перотена, то он полностью сохранил восхищение тонким умом старика. Он по-прежнему видел в нем вожатого, способного пролить свет на его сомнения. Нельзя сказать, чтобы Перотен был в восторге от нового посещения Клерамбо. Он был слишком чуток, чтобы не сохранить неприятного воспоминания о том, как ему в тот раз не только пришлось сподличить, о, это еще были пустяки, он к этому привык, но и молчаливо признаться в этом перед взором неподкупного свидетеля. Он предвидел спор, а он питал отвращение к спорам с убежденными людьми. Нет никакого удовольствия, они все принимают всерьез. Но Перотен был очень учтив, а кроме того, довольно добр и не способен отказать, когда его брали приступом. Сначала он попытался увернуться от серьезных вопросов, потом, видя, что Клерамбо действительно в нем нуждается, и он, может быть, убережет его от какого-нибудь неосторожного шага, со вздохом согласился пожертвовать ему своим утром. Клерамбо изложил ему результат своих попыток. Он признал, что теперешнее общество придерживается убеждений, отличных от тех, которые исповедует он сам. Было время, когда и он служил этим убеждениям и разделял их. Еще и сегодня он настолько беспристрастен, что готов признать за ними некоторое величие, некоторую красоту. Но его последние испытания показали ему также, сколько в них есть нелепого и ужасного. Он отрешился от них и принужден был избрать другой идеал, который фатально приводит его к столкновению с первым. Клерамбо обрисовал этот идеал немногими и страстными штрихами и попросил Перотена сказать ему, находит ли он этот идеал истинным или ложным. Но сказать ясно, откровенно, отбросив прочь всякую вежливость, всякую деликатность. И Перотен, пораженный неподдельным трагизмом Клерамбо, совершенно переменил тон, стал ему вторить. «Неужели я не прав?» — с тоской спрашивал Клерамбо. «Я прекрасно вижу свое одиночество, но иначе я не могу. Скажите же, не щадя меня, не прав я, думая то, что я думаю?»
«Нет, друг мой, вы правы», — отвечал Перотен серьезным тоном.
«Значит, я должен бороться с губительным заблуждением других?»
«Ну, это другое дело.
Неужели, найдя истину, я должен предать ее?»
«Истину, бедный мой друг, да не смотрите так на меня. Вы думаете, что я собираюсь сказать, как Пилат, что есть истина? Я люблю ее, подобно вам, и, может быть, полюбил ее гораздо раньше. Истина, друг мой, выше и шире вас, нас, вообще всех, кто жили, живут и будут жить. Воображая, будто мы служим великой богине, мы на самом деле поклоняемся лишь Диминорис, святым боковых пределов, которых толпа то окружает почитанием, то покидает. Бог, в честь которого люди нашего времени режут и калечат друг друга с остервенением корибантов, очевидно, больше не может быть ни вашим, ни моим. Идеал Отечества — это великий и жестокий Бог, которого наши потомки будут представлять в образе страшилища Хроноса или его сына-олимпийца, которого затмил Христос. Ваш идеал человечества есть высшая ступень, предвестие нового Бога. И этот Бог впоследствии тоже будет низложен другим, еще более высоким, который найдет в себе еще большее число поклонников. Идеал и жизнь непрестанно эволюционируют. В этом непрекращающемся движении
и заключена для свободного ума подлинная занимательность мира. Но если ум может без вреда для себя мчаться во весь опор, в мире фактов движение совершается медленно. За всю жизнь часто с трудом одолеваешь несколько вершков. Человечество волочит ноги. Ваша неправота, единственная ваша неправота в том, что вы его опередили на один или несколько дней. Но такого рода оплошности прощаются меньше всего. Не без основания, может быть. Когда какой-нибудь идеал, например, идеал Отечества, дряхлеет вместе с общественными формами, тесно от него зависящими, он ожесточается и мечет громы. Малейшее сомнение в его законности приводит его в ярость, ибо в него самого уже закрались сомнения. Не обманывайтесь. У этих миллионов людей, убивающих друг друга во имя Отечества, нет больше юной веры поколения 1792 или 1813 годов. Хотя эта вера производит сейчас гораздо больше грохота и разрушений. Многие из тех, что умирают, и даже тех, кто заставляют убивать, чувствуют, как в груди их шевелится страшная змея сомнения. Однако вовлеченные в водоворот событий слишком слабые, чтобы оттуда вырваться или даже понять, где спасительный выход, они завязывают себе глаза и бросаются в пропасть в отчаянии, утверждая таким образом свою оскорбленную веру. И в порыве невысказанного мщения они с наслаждением бросили бы туда всех, кто заронил в них сомнения своими словами или поведением. Желание вырвать иллюзию у тех, кто умирает за нее, равносильно желанию умертвить их дважды. Клерамбо протянул руку, чтобы остановить его. «Не нужно. Не нужно рассказывать мне, что меня мучит. Неужели вы думаете, что мне самому не больно вносить смятение в мучающиеся души, щадить убеждения других, не соблазнять ни одного из малых сих, Боже мой? Но что же делать? Помогите мне найти выход из дилеммы или дать злу волю, равнодушно смотреть, как гибнут другие, или же решиться сделать им больно? Оскорбить их убеждения, подвергнуться их ненависти за попытку спасения. Как быть?
Спасайтесь сами.
Спасать себя значит погубить, если это спасение покупается за счет других. Если мы ничего не сделаем для них, вы, я, ничье усилие не будет лишним, то Европе, всему миру грозит неминуемая гибель. Пиротен спокойно слушал, положив локти на ручку кресла и вращая большими пальцами сложенных на буддийском брюшке рук. Он добродушно взглянул на Клерамбо, качнул головой и сказал:
«Ваше великодушное сердце и слишком тонкая чувствительность художника, к счастью, вводят вас в заблуждение, дорогой друг. Мир еще не кончается. Он и не то видывал, еще увидит. События, происходящие в настоящее время, конечно, очень тягостны, но ничего ненормального в них нет. Война никогда не препятствовала вращению Земли и эволюции жизни. Она даже является одной из форм этой эволюции. Не прогневайтесь, если старый ученый, философ противопоставит вашему святому, болеющему душой человеку спокойную бесчеловечность своей мысли. Может быть, вы все же найдете в ней нечто благодетельное. Этот ужасающий вас кризис, эта грандиозная схватка есть, в общем, не более чем простое явление систолы, космическое сокращение, бурное и закономерное, аналогичное образованию складок земной коры, сопровождаемому разрушительными землетрясениями. Человечество сжимается, и война есть нечто похожее на подземный толчок.
Вчера в каждой нации воевали между собой провинции. Позавчера в каждой провинции воевали города. Теперь, после осуществления национальных единств, вырабатывается более широкое единство. Разумеется, очень жаль, что при этом пускается в ход насилие, но это в порядке вещей. Из взрывчатой смеси сталкивающихся между собой элементов родится новое химическое тело. Будет ли оно называться Западом или Европой, не знаю. Но, несомненно, новое образование будет наделено новыми свойствами, более богатыми, чем те, что были у ингредиентов. Но на этом дело не остановится. Как ни прекрасна война, разыгрывающаяся на наших глазах, я прошу прощения, прекрасная с точки зрения разума, для которого страдания не существует, но готовятся войны еще более прекрасные, еще более грандиозные. Народы, как малые дети, воображают, будто пушечные выстрелы создадут вечный мир. Нужно подождать, чтобы сначала вся планета переварилась в котле. Война обеих Америк, война Нового Света с желтым материком, потом война победителя с остальной землей. Вот что займет нас еще на несколько столетий. Но зрение у меня не первоклассное, многого я не замечаю. Разумеется, каждый из этих потрясений будет иметь в качестве отзвука большие гражданские войны. Когда все уляжется, веков этак так через 10, впрочем, я склонен думать, что это случится гораздо скорее, чем можно предполагать на основании сравнения с прошлым, ведь при падении движение ускоряется, то тогда будет, несомненно, достигнут какой-то синтез. Правда, обедненный. Известное число составных элементов — прежде всего, наилучшие и наихудшие погибнет в пути. Первые слишком нежны, чтобы противостоять непогоде, а вторые слишком зловредны и совершенно не поддаются исправлению. Так возникнут пресловутые Соединенные Штаты нашей планеты. Союз их будет тем прочнее, что, по всей вероятности, человечество окажется под угрозой какой-нибудь общей опасности — каналов на Марсе, высыхания планеты, охлаждения, загадочной моровой язвы, маятника Эдгара По, призрака роковой смерти, нисходящей на человеческий род. Сколько прекрасных вещей увидят люди! Среди этих напряженнейших тревог гений вида пробудится с новой силой. Впрочем, свободы будет мало. Перед тем, как исчезнуть, людское множество превратится в волевое единство. Разве не намечается такая тенденция уже и теперь? Так осуществится без резких изменений то восстановление единства из сложности, любви из вражды, которым учил старик Эмпедокл. А потом? Потом. Потом, должно быть, начнется все сначала, после передышки. Новый цикл, новая кальпа, мир вновь начнет катиться на перекованном колесе. А в чем же разгадка? Индусы ответили бы: Шива. Шива, разрушающий и созидающий, созидающий и разрушающий. Какой кошмар! Дело темперамента. Мудрость дает освобождение. Для индусов избавителем является Будда. Что касается меня, то я готов удовольствоваться любознательностью. Для меня же любознательности мало, и я больше не могу удовлетвориться мудростью эгоиста Будды, который освобождает себя, покидая других. Я не хуже вас знаю, индусов, я их люблю. Даже для них Будда не сказал последнего слова мудрости. Вспомните о Бодхисаттве, господине жалости, поклявшемся не становиться Буддой, не искать прибежища в освобождающейся нирване, пока им не будут вылечены все недуги, искуплены все преступления, утешены все горести. Пиротен с доброй улыбкой склонился над страдальческим лицом Клерамбо, нежно похлопал его по руке и сказал: «Дорогой мой Бодхисаттва, что же вы хотите делать? Что вы хотите спасти?» «О, я хорошо знаю», — сказал Клерамбо, опуская голову, — «хорошо знаю, как мало я значу, хорошо знаю, как мало я могу, хорошо знаю тщету моих пожеланий и моих протестов. Не считайте меня настолько тщеславным, но что я могу поделать, если мой долг приказывает мне говорить?»
«Ваш долг — делать вещи полезные и разумные. Он не может заключаться в том, чтобы вы понапрасну жертвовали собой».
«Разве вы знаете, что делается напрасно, а что не напрасно? Разве вы уверены наперед, какое зерно прорастет, а какое сгниет, оставшись бесплодным? Но не отказываться же из-за этого от посева. Какой прогресс был бы когда-либо возможен, если бы тот, кто носит в себе его зародыш, останавливался, устрашенный перед огромной, готовой его раздавить глыбой рутины прошлого?»
«Я понимаю ученого, защищающего найденную им истину. Но разве эта общественная деятельность действительно ваше призвание? Храните ваши мечты, поэт, и пусть ваши мечты хранят вас».
«Прежде всего я человек, а потом уже поэт. У каждого честного человека есть свое призвание».
«Вы носите в себе гораздо более драгоценные сокровища ума. Жертвовать ими значит совершать убийство».
«Понимаю. Вы позволяете самопожертвование маленьким людям, которым мало что приходится терять». Помолчав с минуту, он продолжал: «Пиротен, я часто думал, мы не исполняем нашего долга. Все мы, люди, мысли, художники, не только в настоящее время, давно уже, испокон веков. Мы носим в себе частицу, проблески истины, которые осмотрительно храним, никому не показывая. Не раз испытывал я по этому поводу темные угрызения совести. Но прежде я боялся смотреть. Испытание научило меня видеть. Мы — люди привилегированные, и наше положение возлагает на нас обязанности. Мы их не исполняем, боимся скомпрометировать себя. Цвет людей мысли является аристократией, притязающей сменить аристократию крови. Но эти люди забывают, что та аристократия начала с уплаты кровью за свои привилегии. В течение веков человечество слышит много мудрых слов, но оно редко видит мудрецов, жертвующих собой. Однако совсем не худо было бы увидеть, как некоторые из них ставят на карту жизнь ради своих убеждений, подобно мудрецам героических времен. Без самопожертвований не может быть создано ничего плодотворного. Чтобы другие поверили, нужно самому верить. Нужно доказать, что веришь. Истине мало существовать, чтобы люди увидели ее. Ей надо быть еще живой. Мы обязаны дать ей эту жизнь. Нашу жизнь. В противном случае все наши мысли — это только игра дилетанта, театральное представление, имеющее право только на театральные аплодисменты. Человечество двигают вперед те люди, которые обращают свою жизнь в ступеньку для него. По этой именно причине так возносится над нашими великими людьми сын плотника из Галилеи. Человечество сумело установить различие между ними и Спасителем.
Разве он спас человечество? Когда Ягве Себаот порешил, народы трудятся ради огня.
Ваш огненный круг — это жуткий кошмар. Человек только для того и существует, чтобы разбить его, чтобы постараться из него выйти, быть свободным.
Свободным?
переспросил Пиротен со своей спокойной улыбкой. «Да, свободным. Быть свободным — это высшее благо, настолько же исключительное, насколько затрепано само это слово, настолько же исключительное, как и подлинная красота, как и подлинное добро. Свободным я считаю того, кто может отрешиться от себя, от своих страстей, от своих слепых инстинктов, а также от страстей среды и момента, не с тем, чтобы, как говорят, повиноваться своему разуму. Разум в том смысле, как вы его понимаете, есть соблазн, это та же страсть, только отвердевшая, интеллектуализованная, и вследствие этого фанатичная, но чтобы постараться видеть поверх облаков пыли, вздымаемых стадами, движущимися по путям современности, чтобы охватить горизонт и найти место для происходящего сейчас в общей совокупности вещей и вселенском строе.
И значит, для того, чтобы подчиниться впоследствии законам Вселенной,
— заметил Пиротен. — Нет, — возразил Клерамбо, — для того, чтобы с полным сознанием восстать против них, если они противоречат счастью и добру. Ведь свобода в том и состоит, что свободный человек является для себя одного неким законом Вселенной, законом сознательным, единственно способным создать противовес всесокрушающей машине, автомату Шпитлера, железной анакне. Я вижу вселенское существо, еще на три четверти погруженное в глину, кору или камень, и подверженное неумолимым законам материи, в которую оно вросло. Только взгляд и дыхание у него свободны. «Я надеюсь», — говорит взгляд, а дыхание говорит «я хочу». И с их поддержкой существо пытается освободиться. Взгляд, дыхание — это мы. Это свободный человек.
«С меня довольно взгляда», — мягко заметил Пиротен.
Клерамбо отвечал: «Если у меня нет дыхания, я умираю». Между словами и действием у человека мысли протекает немало времени. Даже решив уже действовать, он под тем или иным предлогом откладывает исполнение решения на завтра. Он прекрасно видит, что из этого произойдет, какую борьбу и страдания ему придется выдержать, и ради чего? Чтобы усыпить свою тревогу, он расточает энергичные слова один или в обществе близких друзей. Он создает себе таким образом дешевыми средствами иллюзию действия. Но в глубине души он ей не верит. Как Гамлет, ждет он случая, который насильственно вывел бы его из нерешительности.